You saw me crying in the chapel. All my love.
Радио России Санкт-Петербург представляет.
Love me warm and tender, dear.
Don't forbid me.
Звезды эстрады Европы и Америки в музыкальном радио-шоу Владимира Изотова.
Мой путь.
Thank you very much.
В петербургской студии «Радио России» Владимир Изотов. Здравствуйте. 30-е и 40-е годы 20-го столетия называют «золотой эрой биг-бендов». И величайшими звездами популярной музыки того времени были вовсе не вокалисты и даже не виртуозы игры на трубе или на рояле, а дирижеры, аранжировщики и руководители больших оркестров. Разумеется, они и сами играли на нескольких инструментах, как правило, духовых, и не упускали случая поразить публику мастерским сольным фрагментом посреди популярной композиции, часто ими же самими и сочиненной. К руководимому ими коллективу они относились весьма придирчиво и с плохо скрываемой ревностью следили за особо талантливыми музыкантами, подозревая в них будущих конкурентов. И действительно, через пару-тройку лет успешных выступлений в оркестре прославленного маэстро тот или иной одаренный трубач, кларнетист или саксофонист увольнялся с тем, чтобы создать собственный коллектив и попытаться утереть нос бывшему патрону. Биг-бенд, потерявший хорошего музыканта, проигрывал, а публика, получившая еще один высокопрофессиональный состав, выигрывала. Впрочем, среди руководителей оркестров попадались, хотя весьма редко, и те, кто всячески поощрял своих подопечных к творчеству, старался высветить многообещающих новичков и, если приходилось с ними расставаться, делал это с сожалением, но без раздражения. В нашей сегодняшней программе соседствуют два, без преувеличения, великих руководителя биг-бендов, которые были великолепными музыкантами, замечательными композиторами и аранжировщиками и полными антиподами в повседневном поведении. В течение ближайших 50 минут вы услышите лучшие композиции из репертуара оркестров Бенни Гудмана и Вуди Германа.
Thank you.
Бенджамин Дэвид Гудман родился 30 мая 1909 года в Чикаго в семье иммигрантов из Российской империи. Его отец Давид Гудман приехал в США из Варшавы, а мать Дора Резинская из Ковна. Переехав в США, Давид Гудман переделал свое имя и фамилию на местный лад и стал Дэвидом Гудманом. Дэвид и Дора познакомились и поженились в Балтиморе, и за 25 лет у них родилось 12 детей. После переезда в Чикаго Дэвид устроился портным, зарабатывал до $20 в неделю, и семья бедствовала. По воскресеньям Дэвид брал с собой кого-то из детей и шел в Дуглас-парк, где играли популярные в те годы оркестры. И вот однажды руководитель такого оркестра, выступавшего в синагоге Кехела Якоб, сказал, что любой юноша, который присоединится к коллективу, в течение нескольких месяцев будет получать бесплатные уроки музыки. В итоге в оркестр поступили три младших сына Дэвида Гудмана. Гарри стал играть на тубе, Фредди на трубе, а Бенни, как самому маленькому, дирижер оркестра дал кларнет. И это был исторический выбор. По воспоминаниям братьев Бенни, он сразу же обнял инструмент, как будто это было величайшее сокровище, снабженное блестящими клапанами, маленькими зелеными фетровыми подушечками на клапанах, и которое можно было собирать и разбирать на части. Песня «Бай мир без души». Об основных участниках этой записи у нас еще пойдет речь впереди. Следующим важным моментом в биографии Бенни Гудмана стал вечер, когда отец принес домой старый патефон. Мальчик часами слушал записи кларнетиста Теда Льюиса и по слуху выучил записанные на пластинку пьесы. И через некоторое время Бенни выступил на площадке Central Park Theater. Он исполнил 3 пьесы и получил $5. Больше, чем зарабатывал его отец за 10 часов тяжелого труда. А с 13 лет Бенни Гудман начал регулярно играть на танцах в составе оркестра Мерфи Подольски. В те годы в Чикаго выступало много знаменитых джазовых музыкантов, белых и черных. И Бенни Гудман слушал их музыку, впитывая их приемы, подражал им и постепенно стал вырабатывать собственный стиль. От Мерфи Подольски он ушел вначале к Арту Касселю, а затем принял приглашение Бена Поллока. Его известность росла, и многие музыканты приходили на выступления оркестров с его участием специально, чтобы послушать игру юного кларнетиста. Вместе с оркестром Поллока Бенни отправился на первые в своей жизни большие гастроли в Калифорнию. Музыканты оркестра стали зарабатывать приличные деньги, и Бенни смог позволить себе первую крупную покупку – шикарный черный автомобиль с откидным верхом. We'll be right back. 1929 году Бенни Гудман уходит из оркестра Бенни Поллока и начинает сольную карьеру. Бенни перебирается в Нью-Йорк, где ему время от времени удается найти работу. Он записывается на радио, играет в оркестрах бродвейских мюзиклов. И хотя публика еще мало его знала, приятелям-музыкантам он нравился. Кстати, среди тех, с кем ему довелось работать, был и Тед Льюис, тот самый, которого в детстве он любил и которому поначалу подражал. В самом начале 30-х Бенни участвовал в премьерных постановках музыкальных комедий Джорджа и Айры Гершвинов. Это были подзабытые сегодня мюзиклы «Stripe Up the Band» и «Girl Crazy». Наряду с Бенни Гудманом в оркестровой яме сидели Джин Крупа и Гленн Миллер, будущие руководители прославленных биг-бендов. А в 1933-м Бенни получает первое предложение записать несколько популярных композиций на грамм-пластинки для продажи в Европе. В этих записях также принимал участие Джин Крупа. Еще через некоторое время наш герой пришел к мысли создать собственный музыкальный коллектив. Поначалу это было трио, куда помимо самого Бенни входил Ред Норво, игравший на ксилофоне, и его жена-вокалистка Милдред Бейли. Чуть позже для записи на пластинке к ним присоединился в качестве ударника Джин Крупа. Параллельно с малым составом, так называемым «комбо», был создан и большой оркестр под управлением Бенни Гудмана. И в конце 1935 года журнал «Метроном» удостоил его престижного звания «Лучший свинг-оркестр». Еще одним важным моментом в карьере короля свинга принято считать лето 1936 года, когда Бенни Гудман приехал со своим оркестром в Голливуд для участия в музыкальной комедии «The Big Broadcut of 1937», в котором, среди прочих, принимали участие Джек Бенни, Марта Рэй и Леопольд Стаковский. С этого момента началось длительное сотрудничество Бенни Гудмана с продюсерами «Фабрики грез». Эти отношения достигли кульминации в 1956 году, когда Голливуд выпустил фильм, озаглавленный «История Бенни Гудмана». Чуть позже мы еще раз вернемся к этому байопику. Здесь же, в окрестностях Лос-Анджелеса, Бенни познакомился с джазменом-виртуозом Лайонелом Хэмптоном, с которым судьба впоследствии будет сводить его неоднократно. А в марте 1938 года из биг-бенда Бенни Гудмана уходит Джин Крупа с тем, чтобы создать собственный коллектив. Вообще, у прославленного дирижера было много и счастливых обретений, и потерь. В разные годы с ним сотрудничали Хелен Форест, Пегги Ли, Фрэнк Синатра. Одни вокалисты уходили от Гудмана, потому что он уделял певцам слишком мало внимания, заботясь главным образом о звучании инструментов, в том числе собственного кларнета. Другие обвиняли маэстро в скупости и в том, что он недоплачивает им гонорары. Кроме того, многих раздражал перфекционизм Бенни Гудмана. Если он слышал, что какой-то музыкант выдал слегка неверный звук, в адрес несчастного в тот же момент посылался грозный взгляд. Но обо всем этом знали лишь те, кому выпало счастье, или по усмотрению несчастье, работать с Бенни Гудманом. А публика расхватывала билеты на концерты, где под именем «Короля свинга» более мелкими буквами было набрано имя будущего «Мистера Голос».
The stars out tonight. I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people walk by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you. And I only have eyes for you.
Thank you, Benny Goodman and the Sextet.
Во время Второй мировой войны Федерация американских музыкантов инициировала запрет на деятельность звукозаписывающих компаний, и Бенни Гудману пришлось прервать сотрудничество с концерном «RCA Victor». Вместе со своим оркестром дирижер снимается в нескольких фильмах: «Служебный вход в столовую», «Все здесь», «Задушевно и без импровизации» и других. По окончании войны Бенни Гудман заключает контракт со звукозаписывающим концерном Capitol Records. В конце 40-х на смену свингу приходит стиль бибоп, и Гудман выпускает несколько пластинок в новом жанре, которые, впрочем, не пользовались большим успехом. В 49-м году дирижер распускает свой оркестр, а на следующий год выходит его двойной альбом «Концерт в Карнеги-Холле», запись которого была сделана за 12 лет до этого. В течение года этот альбом оставался на вершинах хит-парадов и стал самым продаваемым джазовым альбомом на тот момент. Впоследствии джаз-концерт в Карнеги-Холле был включен в зал славы Грэмми. Большим успехом также пользовался альбом, где был записан саундтрек к фильму «История Бенни Гудмана», увидевшего свет в 1956 году. Роль нашего героя там играл Стив Аллен, однако вся музыка была записана самим Гудманом. Он продолжал гастролировать по многим странам. В конце 50-х Гудман дал серию успешных концертов в западноевропейских столицах, в том числе в Брюсселе и в Стокгольме, а в 1962 году посетил с гастролями СССР. Тогда же вышел его концертный альбом «Бенни Гудман в Москве», куда вошла запись его давней композиции «Mission to Moscow». We'll be right back. по СССР было спланировано и организовано сотрудниками по культурному обмену из Вашингтона, которые попросили Бенни взять руководство этим турне на себя. И тут возникли непредвиденные аспекты. На протяжении всей жизни Бенни никогда не обращал особого внимания на расовый состав своего коллектива, но теперь устроители гастролей попросили Гудмана уделить особое внимание тому, чтобы его оркестр включал достаточно большое число чернокожих музыкантов. Однако восторженный прием советской публики искупил все неприятности, связанные с общением с бюрократами от культуры. В 1963 году на студии «Арсей Виктор» состоялось воссоединение легендарного квартета Бенни Гудмана образца 30-х годов. Сам Гудман, Джин Круппе, Тедди Уилсон и Лайонел Хэмптон. А через год альбом под названием «Снова вместе» стал одной из популярнейших джазовых записей во всем мире. Незадолго до своей смерти Бенни получил премию Грэмми за альбом «Потанцуем», но настоящей сенсацией стала двойная концертная пластинка, записанная в Карнеги-Холл и приуроченная к 40-летию первого выступления оркестра Бенни Гудмана в этом зале. Здесь, в частности, прозвучала и версия битловской композиции «Yesterday». Бенни Гудман скончался 13 июня 1986 года в Нью-Йорке от сердечного приступа. Творческое наследие короля свинга включает в себя огромное количество дисков и пластинок, записанных компаниями Columbia, RCA Victor и Capitol Records. Кроме того, существует серия дисков из личного архива Гудмана, выпущенная фирмой Music Masters, и различные отдельные записи. И, конечно, ни один филофонист в мире не может сказать, что он обладает сколько-нибудь приличной коллекцией популярной музыки 20 века, если у него на золотой полке нет сборников лучших записей оркестра Бенни Гудмана.
Радио России Санкт-Петербург представляет.
Звезды эстрады Европы и Америки в музыкальном радиошоу Владимира Изотова.
Мой путь.
Это молодой парень с резко выраженными чертами лица и прямой располагающей улыбкой, которая привлекает танцоров. Он неплохо поет и играет на кларнете, что заслужило ему уважение среди музыкантов. Он настоящий джентльмен и вообще очень приятный человек, вызывающий у вас желание узнать его получше вне сцены. Так, в январе 1937 года писал о втором герое нашей программы известный музыкальный критик Джордж Т. Саймон. Прежде чем назвать имя артиста, давайте проверим справедливость оценки музыковеда.
My mama done told me when I was a knee pants. My mama done told me, son, a woman of sweet talk and give it a big eye. But when that sweet talking's done, a woman's a two-face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rain's a-falling, hear the train a-calling, who is?
My mama done told me.
Hear that lonesome whistle blowing across the trestle, who is?
My mama done told me.
A-hoo-ee-da-hoo-ee. Oh, clickety-clacks are echoing back the blues in the night. From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow, I've been in some big towns and heard me some big talk. But there is one thing I know: a woman's a two-face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night.
Продолжим цитату того же автора. Его теплота, энтузиазм, интеллект и честность, помимо, разумеется, его музыкального вкуса и таланта, сделали его одним из самых популярных бенд-лидеров всех времен. У него всегда были хорошие оркестры, по той причине, что музыкантам неизменно нравилось работать с ним. Вудро Чарльз Томас Герман, а все вышесказанное было именно о нем, появился на свет 16 мая 1913 года в Милуоке, штат Висконсин, в семье эмигрантов из Германии. Его отец был профессиональным певцом, участником вокального ансамбля White City 4, и вместе с ним Вуди, так мальчика звали в семье, с 6 лет выступал в различных водевилях и шоу в театрах и барах родного города. Вуди был настоящим вундеркиндом. В 9 лет он уже довольно хорошо играл на саксофоне, а затем освоил и кларнет. Для того, чтобы повысить профессионализм, Вуди, без отрыва от учебы в общеобразовательной школе, берет частные уроки. В возрасте 14 лет парень выступает с различными танцевальными оркестрами Милуоки. Например, с коллективом известного скрипача Джо Литчера наш герой отправляется в свое первое турне. Во время учебы в университете Вуди в качестве вокалиста и тенор-саксофониста выступал в оркестре Тома Джерона. Вместе с ним же он давал гастроли по Южным Штатам. Кстати, там он поработал с Эллом Моррисом, который впоследствии стал прославленным крунером Тони Мартином. Когда Вуди Герману исполняется 20 лет, он набирается смелости создать свой первый коллектив и терпит неудачу. У молодого провинциала из Висконсина еще нет имени. И тогда Вуди решает покинуть малую родину. В последующие 3 года он переходит от одного бенд-лидера к другому, от Гарри Соснеджа к Гасу Арнхайму, затем к Айшему Джонсу, где был ведущим солистом. А в 1936 году, после распада состава, Вуди организовывает собственный оркестр и после нескольких репетиций выступает в Бруклине, что было по тем временам большим прорывом. Его коллектив назывался «The Band That Plays the Blues» – «Оркестр, который играет блюз». Thank you. Германом стали заключать внушительные ангажементы. Его оркестр выступал в залах Meadow Brook в Глен-Айленд Казино, где в свое время засветились и Глен Миллер, и Бенни Гудман. Затем Герман выступил в чикагском отеле «Шератон», в «Нью-Йоркер» и так далее. В те времена Вуди постоянно искал хорошую певицу, рассказывает Джордж Т. Саймон. «Я случайно услыхал одну вокалистку, которая работала с бэндом Питера Дина в Гринвич-Виллидж, и она мне показалась достойной внимания. Однако у Вуди было другое мнение. Мы до сих пор шутим по этому поводу, так как Вуди упустил возможность пригласить к себе Дайну Шор». В течение всей карьеры в составе Вуди Германа было несколько прославленных певиц. Шерри Кей, Кэрол Кей, Каролин Грей, Мюрейл Лейн, Кэтлин Лейн, Фрэнсис Уэйни и многие другие. Но лучшим вокалистом, которого Вуди когда-либо имел в своем составе, по мнению критиков, был сам Вуди. Он пел блюзы, всякие новинки, множество свинговых тем в быстром темпе, но именно как исполнитель баллад он производил наибольшее впечатление на многих музыкантов. Его фразировка была неизменно теплой и музыкальной. Он умело использовал свое вибрато, его голос отличался чувственным тембром. И он сделал ряд прекрасных записей в то время, включая композицию под названием «Колдония».
With baby's great big feet, long lean legged, nothing to eat, but she's my baby lover just the same. Crazy about that woman called Caledonia, it's her name. Caledonia, Caledonia, what makes it big and so hard? Love you just the same. Crazy about that woman called Caledonia, it's her name. Caledonia, Caledonia, what makes it big and so hard?
Так же, как руководители многих других оркестров, Вуди Герман испытывал большие трудности, когда его музыкантов стали призывать в армию. Но поскольку все джазмены знали, что с Германом работать лучше, чем с его коллегами-конкурентами, его состав, возможно, пострадал менее других. А временами, если Вуди не мог найти людей на постоянную работу, он заимствовал их из других оркестров. Так у него работали выдающиеся музыканты Дюка Эллингтона, Джонни Ходжес, Бен Уэбстер, Рэй Нэнс и Хуан Тизл. В 1944 году Вуди Герман с новыми музыкантами старался приблизиться к новому по тем временам стилю бибоп. Впоследствии и музыкальные критики, и самые главные артисты, когда-либо работавшие с нашим героем, отмечали, что он всегда выделял талантливых молодых музыкантов, еще не достигших известности, и оказывал им поддержку в их изысканиях и инновациях, помогал формироваться их индивидуальности. Вуди Герман непрестанно менял направление творческой работы своих оркестров, обновлял их состав в поисках современного звучания. Как писал автор статьи о Вуди Германе в российском сегменте интернета Валерий Озеров, ему удалось доказать несправедливость распространенного тогда мнения об архаичности биг-бенда, его нежизнеспособности в эпоху модерн-джаза. Благодаря своим достижениям и новаторству в освоении современной стилистики, Вуди Герман по праву заслужил репутацию самого революционного бенд-лидера в истории свинга. Thank you. Интересно, что сам Вуди Герман называл каждый новый состав своего оркестра «стадом», не вкладывая в это слово никакого отрицательного смысла. И музыканты, зная незлобивый характер своего дирижера, соглашались с этим своеобразным названием. Одно время Вуди подумывал даже стать обыкновенным ведущим музыкальных радиопрограмм или заняться профессиональной игрой в гольф. Но ни та, ни другая перспектива его, в конце концов, не прельстила. Репетиции со сборным биг-бендом, где на временной основе играли участники разных оркестров, тоже не оказались удачными. Вуди Герман решил собрать новый коллектив, и в одном из составов даже играл знаменитый Стэн Гетц. Учтем, что во второй половине 40-х многие прославленные оркестры прекращали свое существование. Так, в 46-м году свои коллективы распустили Бенни Гудман, Гарри Джеймс, Бенни Картер и Томми Дорси. На плаву держались лишь коллективы Дюка Эллингтона и Каунта Бейси, все-таки звучавшие несколько иначе, чем оркестр белых дирижеров, и биг-бенд Гленна Миллера, которым после гибели маэстро руководили уже другие музыканты. Одну из самых известных композиций из репертуара Гленна Миллера позаимствовал и Вуди Герман. В 50-е годы очередное «стадо» под управлением Вуди Германа отправляется в большие турне. Сперва по Западной Европе, а затем и по Латинской Америке. В самих США в это время котируются другие коллективы – Леса Бакстера, Нелсона Ридла, Эноха Лайта и Рея Коннифа. Но Вуди Герман не унывает. В начале 60-х он снова перезагружает и модернизирует свой оркестр, после чего следуют фестивали в Антибе и Сан-Франциско, большое турне по Западной Европе, джаз-фестиваль в Ньюпорте. Наконец, в 1974 году биг-бенд Вуди Германа аккомпанирует Фрэнку Синатре во время его концерта в Мэдисон Сквер Гарден, который транслировался по телевидению и который посмотрели более миллиарда зрителей по всему миру. Через 5 лет Вуди принимает участие в джазовом фестивале в Монтрео, а в 1981 году в Конкорд джаз-фестивале. Оба выступления были выпущены на альбомах, которые пользовались большим успехом у меломанов по всему свету. Вудро Чарльз Томас Герман ушел из жизни 29 октября 1987 года в Лос-Анджелесе.
Thank you.
let me sigh, let me cry when I'm blue. Let me go away from this lonely town. Won't be long till my song will be through. 'Cause I know I'm on my last go round. All the love I could steal, beg or borrow, wouldn't heal all this pain in my soul. What is love but a prelude to sorrow? With a heartbreak ahead for your goal. Here I go, now you know why I'm leaving. Got the blues, what can I lose? Goodbye.
Подошел к концу очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Над ним работали звукорежиссер Анастасия Большакова, автор и ведущий Владимир Изотов. Мы благодарим Юрия Иннокентьевича Вдовина, предоставившего нам редкие записи из своей фонотеки. Письма со своими откликами и пожеланиями вы можете направлять нам по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, Радио России, программа «Мой путь». А пока всего вам доброго. До свидания.